Игры. Игры, в которые мы играем. Авторская программа Шаши Мартыновой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в нашем зимнем заснеженном эфире. Я Шаша Мартынова. Присутствуем мы в студии радиостанции Финам-ФМ. Адрес радиостанции www.finam.fm. Сегодня у меня в гостях Вадим Демчок, актер, автор книги «Самоосвобождающаяся игра», сценарист, режиссер, лидер актерской школы игры и вообще человек, который реализует себя в актерском поле всеми доступными способами. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Шаша.
Мы
сейчас... сказать Саше, но Саше удивительное имя. На меня оно произвело просто восторг, когда я его услышал.
Спасибо большое. Говорить мы сегодня будем об играх на радио, играх в радио и вообще обо всем, что связано с актерством без тела, с актерством голоса. Когда, по сути, между прочим, зря смеюсь, Вадим, вам, как человеку радийному и человеку голоса во многом, да?
Ну, не
и,
только.
Да, безусловно, но реализованному через голос.
Я преломляюсь, да, очень в разных сферах, и в последнее время даже в мультяшной сфере удалось преломиться.
Вы озвучивали?
Очень, да.
Ну
я
вот,
я озвучивал Кощея Бессмертного, и это был просто предновогодний сказочный, пардон, поросячий восторг.
Ну, прекрасно. Тем не менее, это тоже жизнь голоса, вашего голоса, да? И приложенного к нему актерского таланта и представления о том, как это надо делать. Так вот, поскольку человек, существующий в сознании других людей в виде голоса, он, как по сравнению с другими актерами, в прямом смысле обделен на средства, с одной стороны. То есть у него нет возможности предъявить жест, мимику, пластику, и любыми другими способами воздействовать на потребляющую сторону, на получателя.
Ну, а как же вначале было слово, то есть голос? То есть голос – это вообще…
Это серьезная претензия.
Первый рык, первый всхлип, первый стон, первый крик, извергающийся прямо еще как бы…
Нематериализованном пространстве.
Из неродившегося ребенка, да. Это, из этого рождаются уже словесные разные формулы, которые направляют разные смысловые игры и так далее. Есть даже теория то, что из голоса рождается мысль. Мыслеформы и разные-разные-разные. Там дальше уже множить бесконечно, возводить в квадрат и так далее. Но голос лежит в основе. То есть голос живописует, голос красит, голос раскрашивает в разные цвета радуги. Голос в основе всего. Более того, когда приходишь на телевизионный канал и делаешь какие-то телевизионные проекты, да, мастодонты телевизионные говорят: в основе лежит голос. 80% успеха фильма зависит от голоса, который его озвучивает, ведет и так далее.
Ну а как же быть?
Вплоть до этого.
А как быть с тем,
картинка,
что...
Картинка вторична.
Но это входит в некоторые противоречия с тем, что нам говорят наблюдатели, социологи и люди, которые изучают спрос на медийность в широком смысле слова, там, будь то кино, радио, там, ну, то есть вот всю информацию, которую мы потребляем извне, вот, специалисты, которые это исследуют, говорят совершенно, ну, там, очевидные все вещи.
Ни да, один что... телевизор, ни одно кино, ни один экран не покажет то, что покажет экран внутри головы.
Ну,
что
правда.
Возбуждает картинку внутри головы? Голосовые вибрации. Правильно? Начиненные еще смысловыми вибрациями и так далее, и так далее. И все это, этот замес смысловой, он разворачивает картинку. Потом кино, телевидение и чертов ступи, да, они гонятся за этими возможностями. И дай бог, когда-нибудь мы уже всунем себе в голову чип, да, и он будет щик, разворачивать у нас такие внутренние картины.
Лукьяненко спекулировал
далее,
на эту тему в одном из дозоров.
Ну, да. Все мы немножко спекулируем на эти темы.
Ну, смотрите как, в любом случае... Человек, которому достаточно голоса для того, чтобы достроить все остальное, ну, то есть там, визуальный ряд, запахи, там, ну, то есть всю остальную сенсорику достроить, да, надо располагать недюжинной фантазией. Вот,
быть более продвинутым, потому что зрелище телевизионное, компьютерное,
ну,
оно
за тебя уже все решили.
Пардон, ну, плохое слово. Вырежем, смонтируем. Дело в том, что зрелище телевизионное, компьютерное, оно для менее продвинутых людей, мягко скажем, да, для того, чтобы... отвечать на голосовые вибрации, нужно обладать хоть немножко развитыми,
чуть больше
накачанными мышцами в голове, да.
Ну, нужно, да, располагать как минимум богатой фантазией, потому что есть люди, которые, например, не гоняются за высокой интеллектуальностью в себе самих, но при этом располагают живой фантазией и памятью. отчетливостью
на
образы.
Хотя я помню свою бабулю, которая не отличалась ни интеллектуальностью, ни уже вот, перед тем, как уйти в лучший мир. Да, и у нее уже глазки были слабенькие, она уже читать не могла, она сидела перед приемником и слушала, 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 и наслаждалась, и ее картины, и плакала, и все ее эмоции отвечали этому, поэтому...
Ну, допустим, я с этим сложно спорить, потому что действительно, ну, тут понятное дело, что голоса, все, что связано с голосом, понятно, что ребенок сначала воспринимает в первую очередь, там, когда он рождается, да, он еще не в состоянии идентифицировать там картинку с какими-то, с пониманием того, что она значит в своей голове, да.
Да, но он сканирует эмоциональные...
Да, но он реально на звуковые волны он уже реагирует, так или иначе. Если же апеллировать к вашему опыту, собственно, как лидера школы игры, и, кстати, вот давайте остановимся на пару минут. Расскажите, пожалуйста, нам, Вадим, про школу игры. И, ну, то есть я почитал манифест, я там побродил по сайту, расскажите поподробнее.
Это невероятно широкая система как бы осмысления современного, в которую входит очень много, множество разных уровней. Я думаю, что мы не будем входить в эти дебри. В основе школы игры лежит так называемый принцип самоосвобождения игры. Она так и называется «самоосвобождающаяся». Игра, то есть не только игра, которая освобождает кого-то за счет себя, за счет своих моделей, за счет разных вариаций, да, но и сама освобождается в этом процессе. То есть она выходит за пределы каких бы то ни было игр. Да, и если с этими принципами, например, чтобы было понятно, да, войти в какую-то структуру театральную или киношную, радийную или телевизионную, или, да, то есть... И внутри фабрикуются определенные игровые модели, которые позволяют взорвать это явление и выйти за его пределы. Ну, то есть это очень трудно. Допустим, если создается какой-то радийный проект, то он создается таким образом, что радио, как таковое, перестает существовать, оно становится зримым. То есть это технологии, которые включают телевизоры в головах зрителей, да, слушателей. И они уже перестают быть слушателями, они становятся зрителями. Радио становится зримым. Это вот один из примеров, да. Или когда, допустим, создается какой-то компьютерный проект, и... Он настолько мощно заворачивает вокруг себя вихри, смысловые вихри, да, что он уже перестает быть просто мультиком, допустим, или просто каким-то проектом, на который реагирует компьютерная публика. Да. Они включаются в игру, они выходят на эту площадку, и таким образом маленький экранчик, он начинает обнимать уже и включать в себя гораздо... то есть все начинают играть.
Хорошо, как быть тогда, вот посоветуйте тогда, как человек, который возится с этим довольно давно и знает, как это работает, наверняка, раз вы, во-первых, достаточно включенно об этом говорите и знаете, о чем говорите явно, вы сами это достаточно системно переживаете, подозреваю,
если
когда...
Если я создаю впечатление, что я понимаю, о чем я говорю, то это, да, это приятно, приятно.
У меня есть такое ощущение, потому что я вас не только слышу, но и вижу.
Значит, я очень искусно обманываю, чего так не достает в современном мире, чтобы нас обманывали качественно, красиво, потому что пытаются обмануть глупо, да, некачественно, и это доставляет неудовлетворение.
Это как-то унижает просто обманываемого, да.
Мой уровень как зрителя, пардон, но если уж обманываете, так обманите так, чтобы я сказал «Вау!»
Сделайте это еще раз, да.
Да-да-да, сделайте еще раз.
Но тем не менее, Вадим, вы все равно наверняка в это состояние входили не раз, и знаете, как это ощущается изнутри. В таком случае, во-первых, у вас с опытом таким должно быть уже накоплено какое-то количество рекомендаций, ну, потому что вы ведете школу, вашим студентам, да, ну, назовем их широко студентами, да, люди, которые учатся у вас вашему подходу. Как вы доносите до них технологию переживания этого? Потому что то, что вы описываете, в общем, строго говоря, очень близко смыкается с медитативными практиками.
Несомненно, конечно же. И весь опыт, который накоплен сейчас в современном мире, он уже неотделим и неразделим. И традиции, допустим, взять их, если религиозные, они уже давно смешаны. Мы уже пережили постмодернизм и так далее. На этих уровнях уже все перемешано. И так далее. И основная проблема то, что новых смыслов-то нет. Новой драматургии нет и так далее. Приходится все шинковать, миксовать и так далее. Создавать новые формы за счет этого, правильно? И для того, чтобы войти в пересказ как бы вот уже технологический больше, да, который можно было бы применять, конечно же, нужно немножко рассказать об основах. А что, собственно, такое игра? Угу. Да, и вопрос, казалось бы, простой. Ну,
предложите свою интерпретацию, не существует официального определения.
Да, мы все знаем, что такое игра, да. И угу. для того, чтобы хоть немножечко быть убедительным в этом, нужно отослать наших слушателей и тебя, да, например, ну, к детским играм. Ну, чтобы угу. хоть что-то взять за основу. Потому что понятно, что расщепить можно все, да. И все можно перевернуть, вывернуть и так далее. И если ты что-то утверждаешь, обязательно есть кто-то, кто это все опровергнет, опрокинет, да. Возьмем хотя бы за основу такую вот идеальную модель. Детская игра. Что она из себя представляет? Да? Если мы понаблюдаем за... слава богу, если у нас под рукой есть какой-нибудь маленький ребеночек, 3-4 года, да, который уже входит в игровые какие-то свои конструкции, который начинает играть. И что мы видим? У него есть какой-то объект, допустим, кукла. Машинка или там какая-то палочка, которая у него превращается во что угодно. Да? Есть он, который играет с этой куклой, с этой палочкой, с этой машинкой, превращая ее в разные объекты. Он ее может калашматить, одевать, там, возить мордой по асфальту, кормить, укладывать, лелеять, сердиться на нее, транслируя на нее модели, которые он взял от обращения с ним, да. Таким образом, получается некая роль, угу. которая присутствует у него в руках, которую он вводит как кукловод, то есть он актер, вводит какую-то роль. Но есть еще один элемент. Есть некое внутреннее пространство, некий внутренний зритель, который наслаждается процессом игры.
Который наблюдает за ребенком и за куклой,
который
да.
наблюдает за ребенком и за куклой. То есть у нас есть такие схематичные, возьмем, три уровня. Да? Роль, актер, зритель. Угу. Да? То есть фактически из этой модели вырос весь театр.
Да.
Да? Дальше можно прибавлять, убавлять весь эксперимент 20 века на театре, например. Он вообще проведен под знаменем того, что эксперимента, когда убирали кого-то, убирали зрителя, убирали актера, выводили на сцену, сажали на сцену зрителя, все это перемешивали, аннулировали, шинковали и так далее, и так далее. Эксперименты закончились, все это перетасовано и так далее. А театр, как традиционная модель, вот это идущее из детства, когда есть кто-то, в кого играют, кто-то, кто играет, и кто-то, кто получает какое-то наслаждение безумное от этого, иначе это вообще бы не существовало. Вот эта модель понятна, да? И если маленький ребеночек, допустим... Нет, расскажу другую историю. Мне где-то 12 лет, да? И я еще ничего не понимаю об игре, но у нас были такие традиционные выезды с друзьями на карьер. Угу. Это апрель месяц, это очень холодная вода. Вот. Но канал проходил мимо электростанции, там остужались специальные баки, и вода немножко так была теплая, но она уже успевала остыть к этому времени. И вот мы на велосипедах приезжаем туда, все мальчишки уже бросаются, а я как бы замираю перед входом в воду. И не могу войти в эту воду, потому что вот адаптация холодной воды под температуру тела, пардон, не такой простой процесс. Вот. И я хожу минут 10 около кромки воды, эти уже плещутся, уже туда-сюда, обратно выскочили, и вдруг что-то щелкает в голове, да? Я вдруг представляю себя боцманом из фильма «Максимка», угу. да? У меня волосатая грудь, огромные мозолистые руки, эти ноги, да, мощные, борода, и вот, потрепав грудь, волосатую грудь своей мозолистой ладонью, я вхожу в воду как танк, даже не чувствуя ожога холодной воды. Естественно, я это тогда не запомнил, ну, как-то не обратил на это внимания, просто был сам эффект, да? Но спустя много лет, когда уже закончил институт, когда уже покатились все эти исследования в этой сфере, да, я вспомнил этот момент.
Я вспомнил... Слушай, сознание формулирует
этот
реальность.
Момент, этот игровой момент. Пока угу. я — это я, у меня масса ограничений, масса комплексов, страхов и так далее. Я постоянно одергиваю и не могу войти как бы в ситуацию, да? Но если мне удается накинуть на себя кого-то, кто превосходит мои возможности в какое-то количество раз, в любых сферах, угу. да, и я это как бы вот натренировываю, тогда я могу впрыгивать в ситуации и реализовывать себя по образу и подобию задуманного.
Угу, ну это да? прям сновидческая практика такая вполне.
Вот, тогда это произошло спонтанно. Но угу. в этот момент, то есть позже это все осозналось все глубже и глубже. Потом, когда я уже, мне уже где-то около 30 лет, у меня уже родилась ребенок от первого брака, девочка, мы с ней гуляем, и она падает с велосипеда. А, нет, это второй раз. Первый раз она играет в песочнице, я читаю книгу, естественно, по психологии, в то время которыми все мы эти увлекались, эти даже, как их, самиздатовские и так далее. Вот, что-то происходит в песочнице, я даже не обратил внимания, она в слезах бежит ко мне. У нас мама актриса, я поднимаю, мне не до нее, я весь в книге. Я говорю, слушай, как здорово ты сейчас это сыграла, как вот красиво у тебя слезы льются, ну просто 5 баллов. Она посмотрела на меня, вероятно, что-то там обиделась, закусила губу, развернулась и ушла обратно в песочницу. Я не принял ее всерьез. Угу. Да? Но спустя несколько месяцев мы опять гуляем, и она падает с велосипеда и разбивает коленку очень сильно, действительно очень больно. И вот она бежит ко мне, естественно, сейчас взорвется ревом, пятиминутным, не меньше. И вдруг она останавливается, видит мои глаза, потому что я снова отрываюсь от книги, смотрю на нее уставшим взглядом, и она говорит, сейчас я это сыграю. И вот она возвращается к велосипеду, бежит от него и играет всю эту модель. То есть в ее детском сознании, ей 5,5 лет, она проигрывает всю эту... Она каким-то образом соединяет то, что в момент, момент испытывания боли, она может не просто испытывать боль и быть зацикленной на испытывании боли, она может осознавать эту модель и сознательно ее проживая дарить миру. Но уже как радость.
Ну, она, тем не менее, при переигрыше, она перестала чувствовать боль или в чем дело?
Нет, она испытывает боль. И в то же время, испытывая боль, она, как сказать, она не зацикливается только на ней. Она переводит ее в другую плоскость. И как только она закончила свою игру, она расплылась в такой улыбке опьянительной. То есть... произошел этот удивительный момент трансформации. До сих пор, ей уже около 24 лет, вот она не пошла по актерской стезе, она лингвист и так далее, и до сих пор она вспоминает эту историю, как урок, который лежит в основе вообще всего дальнейшего ее, всех дальнейших ее накоплений.
Ну, это к вопросу о растождествленности, да, это то, что присутствует, опять-таки, во всех, абсолютно во всех мистических практиках, да, и там...
Но сейчас это уже расхожее место.
Да?
Это
да,
уже
это...
настолько общие вещи, но это общие вещи, если ими владеть не интеллектуально.
Ну, конечно, если ими пользоваться.
Если ими пользоваться, и если мы хотим все больше и больше преломлять в практический контекст вот то, что заложено в основе самоосвобождающихся игр, да, и почему я привел эти два примера, которые, может быть, показались немножко нудненькими и так далее, но, тем не менее, они очень весомые. Первое, с этим пример, с этим боцманом, как только я — это я, у меня масса ограничений, но если мне удается выработать некий образ, который я могу накидывать на себя, границы моих возможностей расширяются. Да? И второй пример, то, что вот касается моей доченьки чудесной, да, то, что в момент переживания боли или какой-то ситуативной трагедии в жизни, да, это не только упала с велосипеда, разбила коленку, да, но вошло, тебя вдруг кинули на очень огромную сумму. И у тебя жуткая депрессия, да? И каким образом в этот момент выйти из состояния роли, увидеть актера, который все это проживает и готов сделать выбор или пойти в депрессию, или пойти все-таки в самоосвобождение,
выбрать,
да?
Выбрать свое состояние сознания.
И более того, получить наслаждение от того, как актер этот круто сыграет, эту депрессию играет. Посмотрите, как он наслаждается. Есть кто-то во мне, кто наслаждается игрой актера, который жутко переживает боль. То есть боль — это всего лишь ваше мнение.
Ну да, это
вот
способ смотреть на
ситуацию.
Это та самая
великая интуистская сентенция, да, которая являлась такой огромной загадкой. Боль — всего лишь ваше мнение. То есть любая ситуативная, депрессивная, хандривая, ты заколочен по шляпку в пол, да, все равно из этой ситуации можно наслаждаться. Кто играет? Кто смотрит? Если эти три персоны, так скажем, в нашей конструкции обнаружены, зритель, актер, роль, любую драму, любую трагедию можно перевести в другую плоскость и получать от этого наслаждение.
Ну, наслаждение в широком смысле слова, не обязательно там экстатическое, просто
конечно,
сильное переживание, там, которое является ресурсным.
Я надеюсь, что контингент, который слушает вас, он довольно продвинутый, и люди, которые многое читали, и многое слушали, и многое знают.
Наслаждение очень законотированное слово, простите мне этот вульгаризм, но оно просто увешана уже там уймой ассоциаций. Наслаждение — это не однозначно позитивно коннотируемая история. Наслаждение, ну, да, на самом деле, может быть, абсолютно абстракция, просто очень ресурсное состояние, из которого можно черпать энергию просто на что угодно. Можно пойти на кухне полку прибить, можно пойти денег заработать, можно обнять любимую, можно с ребенком книжку почитать, а можно поехать на велосипеде в область.
Да, оно может быть экстатическое наслаждение, может быть тихое наслаждение, может быть наслаждение падающими листьями.
Ну, это просто избыток энергии в данный момент, и с которой понятно более-менее, что делать. То есть, потому что есть избыток энергии ярости, к примеру, которая тут понятно, кто собака крутит хвостом или хвост собакой. Очевидно, что хвост собакой.
Если ярость и, конечно же, и гнев – это самая сильная вещь, с которой невозможно справляться.
Вы ухитряетесь отстраиваться?
Нужно быть очень натренированным, чтобы справляться с этим огненным качеством, которое вдруг воспаляет тебя, и ты как раскаленный кусок металла, и кулак уже летит в лицо человека, который тебе что-то сказал. И потом, и воспринять это как игровую модель очень непросто.
Ну, вам
и
удается?
Нужно тренироваться с этим. Где-то полтора года назад была ситуация, когда я не смог с этим справиться.
А сейчас вы ухитряетесь поймать зазор,
И это было очень жесткое. Вот когда мы начнем говорить о конкретных технологиях, об игровых моделях и какую игру я бы хотел предложить своим зрителям, я как раз расскажу об этих моделях, каким образом все меньше и меньше, уменьшать зазор между тем, когда энергия вспыхивает внутри тебя, ты превращаешься в раскаленный кусок металла, и когда ты вдруг видишь это раскаление в осознанный, осознаешь, эту эмоцию и играешь с ней.
Когда вас не ловит она врасплох.
Когда не она тебя имеет, а ты ее имеешь. Если можно так сказать.
Если хотите, то есть вы можете иметь, если хотите.
Можно сказать помягче: не она тебя танцует, а ты ее танцуешь.
Давайте так договоримся. Посоветуйте, Вадим, пожалуйста, вот что. Вы как голосовик, как человек, который работает с голосом много лет, расскажите, если говорить о практическом применении, к многим актерам адресуются люди, которые не имеют никакого отношения к актерскому ремеслу или искусству, часто обращаются за помощью, за мастер-классами в деле, по сути, управления аудиторией собственным голосом, создание вот тех самых картинок. Это известная вещь, что некоторые русские народные хоры, которые из далеких глубинок, могли создавать трехмерные, чуть ли не голографические видения. Это массовая галлюцинация, своего рода. Мы сейчас говорим не о пении, а просто о речи, устной. Есть ли какие-то рекомендации, которые вы могли... Такой экспресс-семинар.
Моя основная фирменная рекомендация заключается в создании образа, который извлекает из себя тот или иной звук. То есть здесь речь не касается каких-то технологических вещей, работы с голосом, с дыханием и так далее. Они везде есть, все их знают, но все они почему-то не выходят за рамки со своих технологических советов, Но если ты умудряешься накинуть на себя образ, который извлекает ту или иную вибрацию, голосовую, то голос, естественно, начинает подстраиваться под этот образ, который у тебя в голове. Известная модель, когда три команды баскетболистов, все кидают мячики в кольца, одни тренируются физически, другие только медитируют, как будто они кидают, попадают мячики в кольца, а другие и кидают, и медитирует. И третьи, естественно, побили первых двух просто в разнос. Потому что они и кидали физически,
То есть моторная
память, визуализировали успех, визуализировали образ супер игрока, который и попадает прямо в кольцо. И потом этот опыт закреплял уже, играя непосредственно на поле. То есть играл уже не он, а играл образ. Совершенный, некий совершенный образ, некий виртуозный мастер, который и все время попадает в кольцо.
Но при этом никогда неизвестно же, какова доля, там, скажем, абсолютно неосязаемой, предельно субъективной, никаким научным способом не верифицируемой вот, вложенности в визуализацию, да, предположим, и какова доля просто физической моторики, совершенства навыка, угу. там, точности глазомера и вообще угу. ну, общей физической подготовленности. Вот здесь вот этот тонкий момент, и вот именно поэтому материалисты сильно критикуют.
На этом построено все восточные единоборства, uh-huh. да, школа змеи, школа цапли, школа там бла-бла-бла-бла-бла-бла, uh-huh. да, то есть они визуализируют себя в форме какого-то сверхсущества, как сказать, имеющего больше возможностей, чем они, да, в скорости, в движении, в силе удара там и так далее, и отрабатывают это много лет. Угу. Да? Если ты визуализируешь себя в роли Шаляпина, да, слушаешь его записи, изучаешь его дыхание, структуру, но ты образ Шаляпина, да, и в итоге ты выдаешь, да,
начинаешь выдаешь ли?
Выдавать.
Это гарантия?
Если это много тренировать, долго тренировать, как говорится, если ты хочешь зажечь свечку на расстоянии, да, через 8 лет у тебя это получится.
Mm.
И можно в это верить, можно в это не верить, mm-hmm. но воодушевиться этой игрой mm-hmm. можно. И на этом пути желание зажечь свечку пальцем на расстоянии, mm-hmm. да, можно достичь каких-то определенных озарений.
Совершенно
и, вероятно,
иных
выхода, совершенно mm-hmm. иных. Это все игровые модели. Вообще весь мир соткан из игровых моделей, да. И очень смешно наблюдать, как в тех или иных шоу, например, сталкиваются друг с другом люди, которые играют по совершенно другим правилам. И изначально невозможно соединить их в одной игре, организованной по другим правилам, да. И это так жалко наблюдать.
Ну, например,
грустно,
вы сейчас
когда...
вы о чем?
Ну, разные телесериалы, mm-hmm. телешоу, угу. да, когда, допустим, у Александра Гордона, допустим, сталкиваются и выходят на площадку люди, которые играют по другим
правилам.
Угу. Высечь искру и выйти за пределы самой игры, что, собственно, лежит в основе игры, изначально невозможно. Люди просто не понимают правил игры. И начинается бесконечное бла-бла-бла-бла-бла, оскорбление и так далее. И оскорбление взаимное – это высший предел, который возможен.
Ну а как быть с условием существования игры? Многие мои гости в программе «Не раз и не два» говорили о том, что игра состоялась только тогда, когда... Тут же ведь история какая? С одной стороны, да. вы предлагаете, да, там, структуру... Играемое, играющий наблюдатель. Ну, то есть роль актер, зритель, да? В этом смысле зритель растождествлен с актером и ролью. Это один подход к вопросу. Совершенно с противоположного конца сейчас это прозвучит абсолютно демагогически, но так
да,
или иначе.
Да, да, да.
Ну, медитация, ну, то есть Джуанзы стал бабочкой.
Так.
В конечном итоге. И когда человек, который играет, то есть его игра становится настоящей, это многие большие актеры говорили, да? Uh-huh. Она только тогда настоящая, когда ты полностью и нацело растворился в своей роли. И как... Ну, это вот та самая, ну, там, алхимическая uh-huh. проблема, да? Там uh-huh. как это вопрос строится. Как одновременно можно быть вне игры тотальной, быть ее наблюдателем, и одновременно быть абсолютно в ней? И uh-huh. только при этом условии игра состоялась, когда ты забыл о том, что ты играешь.
Можно отвечать? Окей.
Uh-huh.
Okay. Значит, если актер... тотально отождествляется в своей роли, это клиент сумасшедшего дома. На 100%.
Не, на время игры.
Вот на время сложно. У меня лично в опыте 3 человека, да, из актерской профессии, один танцовщик, да. Угу. Он, кстати, просто периодически там побывает, но это естественная необходимость, он уже сам ходит туда, да.
Угу.
А вторые просто сидят там.
Mm.
Вот, это люди очень талантливые, безумно талантливые, с невероятным внутренним драйвом к творческой реализации и так далее. И когда человек отождествляется с ролью, начинаются удары партнеров, крушилово по стенам и так далее, и так далее. Энергия начинает быть бесконтрольной. Более того, что лежит в основе системы Станиславского, феномен перевоплощения, тот самый драгоценный, который сейчас уже нигде не найти.
Mm-hmm.
Во-первых, из-за скоростей временных, времени не хватает влюбиться в роль так, чтобы достичь перевоплощения, да? Но перевоплощение возможно только в ситуации, когда актер осознает себя как триединую модель. Он часть его мозга отдана роли, часть его мозга отдана творцу, который вводит эту роль, да, и заставляет ее драматургически преодолевать какие-то препятствия, и часть мозга, это вот самый важный момент, наслаждается процессом творчества. Тогда единство этой триединой модели дарит безумное наслаждение созерцающему это зрелище
внешнему зрителю.
Потому что внешний зритель отождествляется не со зрелищем. И мы сейчас часто приходим в документальные разные театры, да, и нас тошнит от того, что да, они там творят. Да, они предельно отождествляются с ролью. Во-первых, они врут. Да, потому что невозможно отождествиться с ролью предельно. Иначе тебя ждет машина у выхода из театра. Вот. И зритель отождествляется именно с триединой моделью. И только в этой ситуации возможно наслаждение от такого феномена, как драматическое искусство, как театр как таковой. Он смотрит на актера, который он настолько выработал уже в себе вот этот, это и называется талантом или даже гениальностью, да, Михаил Чехов там, или масса других актеров можно назвать, да. И в их воспоминаниях у каждого второго большого актера, да, у каждого первого большого актера, мы прослеживаем одну и единую модель. У Шаляпина, у того же, вот в его книге, да, он постоянно говорит то, что я наслаждаюсь тем, как, допустим, Игорь плачет через меня. Да? То есть есть элемент наслаждения, да, и актеры это большие дети, которые играют так же, как дети. Они могут издеваться над куклой, могут кормить, ухаживать и так далее, сажать на горшок, но есть кто-то, кто играет этим, да, и что-то внутри них, кто исходит просто такой сладостью над этим процессом.
По поводу разницы между детской игрой и взрослой, у меня есть к вам еще один ключевой вопрос.
Детская игра неосознанно. О чем взрослая речь? Игра
осознанно. Вот зачем вы сейчас это сделали? Зачем? Нам надо уходить на паузу. Уходим.
Правила игры. Авторская программа Шаши Мартыновой.
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии у нас Вадим Демчук, актер, автор книги «Самоосвобождающаяся игра», лидер актерской школы игры, сценарист, режиссер и вообще все, что бывает в актерских и около актерских и театральных амплуа в одном флаконе. Здрасте еще раз, Вадим.
Удивительное представление, спасибо огромное.
Я просто постаралась засунуть про все, что
мне очень лестно. Человек все.
Да. Мне кажется, это прекрасно. Очень коротко, но может писать на визитках.
Спасибо, да. Тем более, что если я манифестирую игровые модели, то, конечно же, человек, который манифестирует игровые модели.
Да,
человек,
да, все. Они, так сказать, это в ассортименте, что хотите. Мы с вами закончили предыдущие полчаса
Я выдал ваш вопрос.
Когда вы выдали ответ на мой вопрос, что разница между, ну, собственно, и большое, что ли, счастье быть взрослым человеком, да, граница для меня лично между ребенком и взрослым пролегает ровно в том месте, когда человек в определенном возрасте, внутренне, все равно сколько ему по паспорту лет, в своем внутреннем развитии прибывает к точке, когда он понимает, что он играет. И получает от этого удовольствие, там, что угодно он от этого получает. Важно, что детство заканчивается в тот момент, и я говорю это абсолютно без печали. Просто период жизни человека, который называется детство условно, заканчивается в тот момент, когда ребенок переходит из фазы неосознанного игрока в фазу осознанного игрока.
Но этот переход очень драматичен, как мы все знаем.
Да.
Это половое созревание, это когда мир начинает сгущаться, да, начинает на тебя давить, ты понимаешь, что что-то уходит, вытекает через кончики пальцев, я ничего не могу с этим поделать. Да? Вот, я перестал наслаждаться. Но я же помню, у меня же клетки помнят, у меня организм еще, как сказать, не весь переинсталлировался, да? Я еще помню, как каждая клеточка моего тела наслаждалась игрой, да? И где-то вот начиная примерно в 28-29 лет, когда совершены все открытия нобелевских лауреатов, например, да? Дальше они уже живут на все это. Вот происходит этот стрессовый вопрошание, да? И человек начинает притягивать к себе книги 26-28 лет примерно. До этого человек накапливал, он уже успел жениться, родить ребенка. И, казалось бы, пойти по всем тем моделям, которые предлагает социальный мир, да? Сделай это и будешь счастлив, купи это, будешь счастлив, купи эту машину, женись, да, сформируй вокруг себя гарем там, и так далее, и так далее, и ты будешь счастлив. Нет, нет. И рано или поздно начинают прыгать в руки какие-то книги, человек начинает искать, почему нет. И рано или поздно, как бы вот, начинает распаковывать эти смыслы, и если условия складываются удобным, хорошим образом, да, то он понимает и приходит к осознанию этого, и отматывает, как сказать, счетчик назад. Для этого есть, кстати, очень много разных эзотерических техник, и системой дыхания,
холотропное
дыхание, там, и так далее, и медитативные техники, и, ну, масса, не будем сейчас перечислять, да?
Ну, есть просто простые, нормальные западные психотерапевтические
техники. И отматывая эти вещи, он начинает вот это, сейчас я пережил в это в одно мгновение вот это, но оно такое короткое. Нужны техники, которые это могли бы пролонгировать. И рано или поздно он восстанавливает это и приходит к состоянию Гёте, который сказал: я играл в детстве своем, я играл в юности и зрелости, и я играю, и в старости я буду заниматься этим же, да, играть.
Но, тем не менее, удовольствие от игры, вот вы в самом начале последнего пассажа сказали вот что, что как же так, я же помню свое наслаждение от игры. Ведь трюк-то в том, что взрослость, ну вот, собственно, то самое взросление, да, приход к фазе, вот казалось бы, да, потери, чего-то я утерял. На самом деле, только потеряв это, можно это приобрести, потому что осознать, как это было прекрасно играть в детстве, можно только когда ты это утерял, и в этом нет никакой, я не вижу в этом никакой ровным счетом ни трагедии, ни даже драмы. Потому что человек, ну, с хорошей памятью, да, и который правильно питается, у которого нормально там синапсы в голове смыкаются на физиологическом уровне, он получает не меньшее удовольствие, каждый из нас в состоянии эмулировать при помощи памяти переживания почти настолько же остро, каковыми они были тогда, потому что память позволяет нам пристроить, приврать, выкинуть все неприятное, сублимировать и прочее, достроить все это до идеальной картинки, пережить гораздо больше радости, чем это было в процессе.
Я даже думаю, что мне очень важно было в какой-то момент вывести формулу, я был очень воодушевлен в один период своей жизни формулой «воля к власти» Ницше, да, «воля к жизни» Шопенгауэра, и потом в какой-то момент жизни я свел все это к формуле «воля к игре».
Да.
Вот мне очень понравилось, воля к игре, и жил с этим очень долго. А сейчас я все больше и больше переинсталлирую эту формулу в волю к наслаждению. Вот почему-то это так естественно происходит. То есть в детстве мы наслаждались бессознательно, а сейчас чем дальше по тропе постижения профессии, по тропе постижения игры, я прихожу к тому, что в основе вообще всего жизненно-человеческого стремления лежит воля к наслаждению. Или разные психотерапевтические, уже вот эти психологические, вернее, вот эти все отсылки, отрицания и так далее, месть, ну и так далее, весь букет эмоций, который зреет в человеке, если он этого получить не может.
У меня есть серьезные проблемы с словом наслаждение, как я уже вам сказала в первом получасе. В том смысле, что оно для меня очень сильное. Сейчас мы говорим о субъективных представлениях об этом. Потому что, например, там в английском, есть очень удобное, очень емкое слово, собственно, bless, которое, с одной стороны, в общем, где-то наслаждение, но это скорее умиротворенное, это то, что называется абсолютно никаким словом гармонии. То есть это вот, ну, состояние абсолютного примирения с тем, что есть, что есть, вот то, что надо.
Ну, я думаю, что это просто разные уровни наслаждения, и религиозное наслаждение, экстатическое наслаждение может быть достигнуто и, как сказать, телесными средствами, да? Вот, и об этом говорят и эти самые наши изощренные формы массажа, да, которые сейчас уже везде, и медитативные техники, когда человек входит в такое состояние благословения, да, единство с мастером, единство с божеством неким, да, что христиане называют единство с Богом, там, отождествляя себя с Иисусом, там, и так далее, и так далее. То есть благословение, действительно, единство, единение с... и так далее. Но само по себе вот это вот, эти вот религиозные переживания экстатические, да, если человек, который переживает это, выходит в современный мир, он, разбивается мордой об асфальт. Или ему его это лицо разбивают. Правильно?
Ну вот здесь мы, собственно, подходим к тому, как нужно, это адаптировать.
Здесь нужно, осознавая это, осознавая того, кто смотрит и примиряет, и пребывает, как бы скрепляет мир в одно целое, да, нужно обладать актерскими технологиями, когда ты осознаешь артиста в себе, который играет необходимые роли, выходя на сцену реального, мира. Да. Когда тебе взад въезжает какой-нибудь хам, да, и потом еще от тебя требует каких-то денег, и так строит ситуацию виртуознейшим образом, не подкопаться, что приезжает милиция, и тебя доказывает, что ты, оказывается, виноват, хотя он не держал дистанцию, да. И если ты позволяешь на себе ехать, то, будут присвистывать и ехать все дальше и дальше. И ты, в конце концов, со своей религиозностью превратишься в скукоженную, ай, как хочется сказать слово, какашку, не буду его говорить, но в какое-то
скукоженное,
замученное существо, которым все понукают и так далее, и так далее. То есть нужно иметь зубки, добро должно быть с кулаками.
Ну, это скорее к вопросу, если мы говорим о гуманизме вообще, да, абстрактном гуманизме и о любви, то в конечном итоге есть такая, собственно, дама, которая психолог очень с гигантским стажем, которая при натальном развитии, Кублер-Росс такая была дама, вот она говорила удивительную вещь, что к старости я пришла к капитальному выводу, что любовь, которую человек переживает, это любовь, которая переживается им самим по отношению к кому угодно, включая себя самого. Вот, и поэтому в этом смысле сам человек, являющийся источником любви по отношению к другим людям, сам, собственно, следуя, абсолютно строго следуя вашей модели, да, когда у нас есть играемый, играющий и зритель, есть играющий, который, через которого проходит любовь. И она касается его самого, она проходит через него. Свет, идущий через стекло, озаряет и стекло в том числе.
А тогда к тебе вопрос еще будет. Как-то связаны понятия наслаждения и любовь?
Ну, я думаю, что да. Ну, во всяком случае, если это вопрос ко мне лично, то тогда для меня лично они, безусловно, связаны, потому что наслаждение — это трение потока любви о поверхность меня.
Ну вот на протяжении сегодняшней программы я употреблял термин «наслаждение» именно в контексте «любовь». То есть это можно вот отождествить, наложить друг на друга, да, и получить вот это вот переживание благословения внутреннего. И вот я так понимаю слово «наслаждение». Это любовь, которая пронизывает тебя всего, да, скрепляет и заряжает. Зритель, актер и роль – это модель в гармонии, но не отделенная от реалий внешнего мира, который постоянно провоцирует тебя на разные эмоциональные всплески и подстраивает тебе, подбрасывает тебе разные ребусы и так далее, которые ты должен расшифровать, преодолеть и так далее, не лишая эту ситуацию любви и наслаждения зрителя, который получает удовольствие от игры.
Ну, тогда нам придется разбираться, что вы понимаете под словом «любовь» все-таки. Вот, потому что как-то... Но я боюсь, что мы тут же медленно утонем в этом. Хотя я абсолютно доверяю тому, что у вас есть лаконичное из трех слов определение, что такое любовь.
Любовь — это любовь. Нет, лаконичного нет, потому что действительно можно много говорить. Эрих Фромм вообще написал огромный труд на много-много-много-много страниц и так далее. Но свести всю сегодняшнюю беседу, я думаю, было бы важно вот к чему. К тому, что вот эти уровни, которые я описал с самого начала, зритель, актер и роль, да, они могут переживаться обычным человеком одновременно. Это то же самое, что ну, мы знаем все эти опыты с электроэнцефалографическими замерами, да. Если мы замеряем деятельность мозга в обычной ситуации, то он пульсирует там, ну, по-разному считают, вот, ну, где-то от 22 до 28 импульсов в секунду, да. Но как только человек впадает в состояние полудремы, пульсация мозга замедляется, и он входит в так называемое состояние гения, в состояние творчества. И это первый уровень, это уровень бета, второй уровень альфа и третий уровень глубокого сна, в который мы проваливаемся каждые 40 минут в течение ночи, да, это уровень дельта. Бета, альфа, дельта. Вот. И на уровне бета, на уровне нашей обыденности, это конфликтный мир. Мы постоянно можем конфликтовать, сталкиваться, уровень сцены, да, уровень ролей. Но стоит немножко нам уснуть, задремать чуть-чуть, мы переходим на уровень актера. На уровне актера все эти конфликты уже теряют свою остроту. Они, как во сне, в полудреме, лев, набросившись на жертву, может влететь ей в пасть и превратиться в третье существо. И таким образом, как бы, мы рождаем уже формы, мы какие-то рождаем внутренние... То есть там нету разграничения. Да, нет, хорошо, плохо, за, против. Это мир, в котором формуются, создаются, и весь опыт, который мы накопили, агрессивный, позитивный и так далее, в обыденной жизни он как бы... обрабатывается нашей машиной, да, переводится в систему образов, и дальше лифт каждые 40 минут нашего глубокого сна в течение ночи опускает это на более глубокий уровень, на уровень, на котором вообще нет разделения на там и здесь. И таким образом мы программируем сами себя, пространство насыщается вот этими накопленной информацией, обработанной в форме образов и опущенной на уровень, где вообще нет ничего, где, из которого все и в которое все. И потом, просыпаясь, выходя в мир, мы... Это пространство уже заряжено этим опытом, заряжено, как сказать, энергетикой накопленного, и мы уже притягиваем к себе эти ситуации, которые сами же и посадили. То есть мы садимся на кактус, который сами посадили. И так мы пишем сценарий нашей жизни. Осознать эту модель и взять в руки перо и начать все-таки переписывать трепетно, трогательно, но переписывать и управлять, и выписывать другую модель.
Ну, как минимум, начать писать с того места, вот хотя бы с какого-нибудь места.
Для этого нужно там отмотать многие, ой, их очень много, этих техник, отмотать, вспомнить и так далее, в трансперсональные сферы, ла-ла-ла-ла, и так далее. Можно обо всем этом зависнуть. Но эта возможность присутствует. И вот если мы рассматриваем этот пример, эту модель вот электроэнцефалографических замеров, вот эти три уровня, уровень наших бытовых отношений, да, уровень обычной реальности, уровень полудремы, уровень гениев, где каждый может быть творцом, художником, писать свой сценарий, и уровень зрителя, который наслаждается этим всем, пространство, из которого все и в которое все. Эти три уровня при определенной тренировке могут работать одновременно. Мозг способен на это. Мы используем мозг, ну, как известно, на 3,5-5%. Да? Все остальное не использовано. Мозг способен на выработку этой модели. То есть человек, который уделил этому немножко внимания, этому тренингу, походил в этот тренажерный зал, он может рассматривать ситуативные модели окружающей его реальности с точки зрения этих трех плоскостей. И любую ситуацию помещайте сюда, и я вам разложу любую ситуацию и выход из этой ситуации.
Это легко себе представить, в общем. Хотя, знаете, вот интересная вещь. Один из моих гостей как-то, давно дело было, сказал, что когда я задала ему прямой вопрос, все ли игра, да, любая ли ситуация в этой реальности, да,
даже
пока мы здесь.
Даже просветление игра.
Вот. Он сказал мне, что нет. Вот когда мы выходим за пределы, там, есть определенный набор потребностей, есть такой экономист Маслоу, да, который говорил, что есть определенный набор базовых потребностей человека, пока они не удовлетворены, человека не интересует больше ничего. Ну, то есть это понятно, в чем базовые потребности. В еде, там, в укрытии, как ни странно, в признании там, и так далее.
Да, с этим можно согласиться.
Вот
да.
Пока человеку нечего кушать, грубо говоря, он почти не в состоянии растождествиться. Ну, просто тело требует, да, с ним, да. с телом, с которому некомфортно растождествляться, очень сложно.
Именно поэтому Оша учил богатых.
Да, потому что они уже...
Они могли заплатить ту сумму, которую он просил. А он просил очень большую сумму. Ну и так далее. Ну, не об Оше сейчас речь.
Вот. И поэтому вопрос вот... И тем не менее, тогда вы говорите, что только что, вот пока я пыталась это все произнести, вы сказали, что вы все равно продолжаете считать, что любая ситуация житейская, любое происходящее с нами событие является игровой.
Вселенная была создана Богом в игровом раже.
Ну, есть такое, да, есть такая позиция.
Ну, я понимаю, что это игра... И даже говоря это, я сейчас играю, да, это игровая формула. Вот. Но, тем не менее, все есть игра. И нет, даже, как сказать, научиться не играть можно только научившись играть.
Ну, но для того, чтобы прекратить что-то делать, надо знать, что это такое, как
же,
минимум.
Или... Вот, что для того, чтобы это расщепить и понять, а что же это такое состояние не игры, да, можно говорить о том, что это смерть. Да, потому что человек не присутствует, он даже спит, играя. Можно говорить о том, что это момент вот этого вот каждые 40 минут проваливания в глубокий сон, когда зрачок замирает, когда все переинсталируется, весь груз накопленный переносится уже в реальность, где нет разделений, нет развлечений, где падать даже некуда, да, из которого все, в которое все. Вот. Игра везде, она пронизывает все. И игра — это высочайшее наслаждение.
Ну вот игра. Давайте тогда в таком случае, коль не существует...
То есть любовь.
То есть любовь. То есть у нас игра, наслаждение, любовь — это одно.
Ну это красиво звучит, по крайней мере. Если мы все это замешаем в один коктейль, то я бы с удовольствием его выпил.
Я понимаю, да. Но вот тем не менее, в этот коктейль вот эта трубочка, по которой название есть греческое, называется демагогия.
Ну да, я согласен.
Не без того же, ну.
Не без того же. И демагогия — это тоже форма. Форма игры.
Абсолютно.
И отрицание демагогии, более того, это тоже форма игры.
Да. Я причем прошу заметить, высокий суд, я не отрицаю демагогии ни разу. Я сама люблю ей заниматься, просто я очень четко знаю, когда.
Да, высочайшее наслаждение. Из демагогии родилась философия.
Это правда.
И как из алхимии родились более высокие как бы уровни науки там, и так далее, как из астрологии, астрономия и бла-бла-бла-бла-бла. Это нужная вещь, и она нужная в жизни каждого человека. С помощью демагогии воодушевляются очень интересные пласты внутренние, возбуждаются, рождаются образы, которые потом это могут расщеплять.
Ну, мы знаем, как один человек заставил одну нацию убить другую нацию.
Но это не отрицает Ницше.
не отрицает.
В его невероятном безумии, да, под знаменем которого все это произошло. И тем не менее, как бы...
Знал бы Ницше,
что, да...
К чему, к какому древку его привяжут? Может быть, 8 раз подумал. На самом деле, все Эйнштейны то же самое, и кого нет же, господи, Нобеля постигла одна и та же судьба.
Да, я понимаю, да.
Вот. И мы делаем что-то, а потом нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Дело, открытие, научный труд и так далее. Так вот, все-таки, возвращаясь к определению игры, я волей-неволей совершенно не специально закольцовываю разговор сегодняшний, поскольку правила игры таковы, что нам все-таки стоит определить ключевое понятие, о котором мы сегодня разговаривали. Не существует в литературе, во всяком случае в русскоязычной, да, которая была доступна мне лично, не существует внятного определения игры. Там Витгенштейн говорит нам, что игра – это любой процесс, протекающий по правилам. Вот. В общем, он ничего не говорит о том, известны, например, игрокам эти правила, или неизвестны.
Выход за пределы правил – тоже игра.
Ну, если есть такая договоренность, если есть правила о выходе за пределы правил, да.
Есть даже уровень, как это говорят, Бог – это виртуознейший гроссмейстер.
Это правда.
Он играет с миром на нескольких уровнях одновременно. И самый низкий уровень для непродвинутых людей, это он дает правила, в которых разделяет добро и зло.
Угу.
И для людей все понятно. Есть добро, есть зло, есть да, есть нет, есть хорошо, есть плохо. Но есть более высокие уровни игры, на которых это уже взаимопроникается, и сдерживающий механизм уже препятствие для развития. И человеку обязательно нужно смешать, попробовать, чтобы двигаться дальше, чтобы развиваться. Это цивилизационно необходимая вещь. Но есть еще один более высокий уровень игры, на котором некуда падать. Из которого все и в которое все, да, и где мы сами должны создавать будем правила. Но для этого нужно иметь продвинутый мозг. Для этого нужно развиться, чтобы иметь право на него запрыгнуть. Этот уровень, более того, он защищает сам себя.
Да.
На него невозможно попасть и диктовать какие-то правила.
Ну, общество приглядывает за этим делом, потому что если человек запрыгивает на этот уровень не готовым к нему, социум ему быстро объяснит, где его место.
Да. Есть наверху молоток, который быстро вобьет по шляпу.
Есть просто конституция, есть законодатель. Структура нашего общества. Мы живем рядом друг с другом. Есть плен набор правил игры, в которые мы играем, живя в большом городе или вообще в любом месте, где есть некая скученность народа, больше двух человек.
Всегда будут гениальные безумцы, которые будут преодолевать нравственные ограничения, сдавливающие их структуру. Они будут их взрывать, всегда будут выходить, да? и тем самым двигать, как бы, понимание о человеке еще дальше и понимание игры как таковой и так далее. Потому что масса же маньяков, воодушевленных, настолько воодушевленных игровыми какими-то своими внутренними моделями, которые не могут иначе жить, как не взорвав те самые морально-нравственные устои, да, которыми...
Ну, здесь мы упираемся, собственно, в историю про трикстеров вообще, да, и про людей, которые там игнорируют правила поведения общества, и никто, по сути, никто, кроме них самих, не может определить точно, там, да. Поставить точную галку, этот человек просто, псих, да, он больной человек, да. Он преступник, угу. или он гений, угу. Вот, и никто, по сути, даже он сам иногда не знает, кто он.
И более того, в самом центре России, от которой все дороги идут по всей России, находится храм, поставленный этому человеку, Василий Блаженный.
Угу.
Человек, которого невозможно вообще никуда подстроить. Человека, которого закидывали камнями, травили собаками, да, который тушил пожары, говорил на равных с Иваном Грозным и так далее. И ему стоит храм в самом центре России. Что это означает?
Но он не был преступником, исторически.
Он не был преступником.
Он же мирный псих, это совершал,
но когда он разбивал камнем иконы Божьей Матери, это приравнивалось к преступлению.
Ну, в общем, да.
Да?
Он не угрожал никому.
А потом, будучи в слезах, протягивая руки окровавленные, говорил: но перед ним на постаменте, перед Божьей матерью иконой плясали черти. Разве вы не видели? Я в них кидал, а не это самое. Куда это вообще можно уложить? Это болезнь или что это?
Ну, там с юродивостью.
И через это люди получали невероятные силы благословения в истинном понимании религии. Да, и поэтому он святой, он приравнен к святому, да?
Ну да, ну, вот. Безусловно, раз
вот. И вот вся Россия, храма... она как бы живет под благословением именно вот этого трикстерского склада ума.
Это сильное такое... Я бы сделала 10 поправок, но предположим.
Несомненно, спорно. И я готов спорить, потому что в споре мы играем, а это значит безумное наслаждение.
Да, это правда.
Я думаю, что это же наслаждение мы сейчас доставляем, интеллектуальное, правда, наслаждение доставляем зрителям, которые следят за нашей полемикой.
Слушателям, которые смотрят за нашей полемикой.
Смотрят за нашей. Спасибо огромное.
Да. Вадим, скажите же мне вот теперь что. Собственно, под занавес нашего сегодняшнего абсолютно трикстерского, на мой взгляд, эфира, я бы вас все-таки попросила каких-то очень внятных практических рекомендаций. Во-первых, обязательно нам, пожалуйста, игру на бочку нашим слушателям, которую бы они могли играть в одиночку, грубо говоря, да, в своем сознании, и при этом не рискуя влететь лбом или машиной в столб.
Окей, предлагаю игру за пределами игры.
Ну-ка.
Что это такое? То есть огромное количество игр, и игру можно выбрать любую, то есть их сотни, они лежат повсюду. Игра в мытье посуды, игра в ведение машины, игра в наказание сына, игра в игру с сыном или с дочерью, игра в смотрение телевизора, игра в смотрение порно по ночам, да, игра в самоудовлетворение, ну и так далее, любую игру, к которой тянутся руки, глаза, уши и так далее, расширить до состояния осознанности.
Так.
То есть это игра, я играю в эту игру, я не серьезно, самоудовлетворяюсь, я играю в это, и снизойдет благословение на то, что, ребята, это не страшно, это можно. Вы осознаете это, значит, вы несете ответственность, вы можете выбирать. Вы можете выбирать, пока вы осознаете. Итак, есть три уровня тренировки такого осмысления. Бронзовый, серебряный, золотой. Бронзовый — это когда я прикладываю усилия, моя посуду, прикладываю усилия к тому, что присутствую в состоянии вот этой триединой модели. Я смотрю, я это делаю, и я понимаю это как игру. Я прикладываю каждый раз усилия. И я это вспоминаю, это тренинг, это медитация, как угодно назовите. Это в тренажерный зал, в который ты ходишь и поднимаешь определенный вес. Много-много раз, да, это нужно сделать как бы. Но возвращаться к этому, написать бумажки, наклеить по стенам, на кухне и так далее. Осознанность, осознанность, осознанность. А я присутствую сейчас в этом деле, а я осознаю, а я наслаждаюсь. Это какие игры могут быть, какие угодно. Второй уровень, серебряный, когда я уже забыл про это, но я делаю, и вдруг я ловлю себя на том, что я был в этом состоянии. Оно спонтанно возникло. Оно было, вот. Но я не смог его удержать. Оно ушло. И я опять как бы превратился в хандривую как бы статиста жизни, да? Вот. Это серебряный уровень. То есть уже взросло что-то, уже умение. Теперь нужно это пролонгировать. И, наконец, золотой уровень, когда я даже не вспоминаю, я не думаю, я постоянно в этом присутствую. То есть, и можно это классифицировать и понимать, когда тебе нужно еще тренироваться, или когда это, или когда нужно просто поддерживать, как гигиена ума, нужно как чистить, почистить зубы, нужно немножко уделить внимание гигиене ума. Гигиене, в которой, а гигиена ума, зубная паста для этой гигиены, это наслаждение, это любовь, да, почистите мозг зубной пастой любви.
Ну, вот это да? Все-таки, помимо метафоры, технология.
Вот эта технология, которую я дал. И дальше уже, если это показалось интересным, люди уже сами притянут, они смагнетизируют и книжки, которые это все расшифруют. А фишка основная в том, что играть нужно не в игры, а в игры, которые выходят за пределы игр. Таков уровень современного запроса.
Можно же в обратную сторону. Можно обращать в игру все, что было не игровой деятельностью традиционно.
А это естественно произойдет. Я так думаю. То есть все игровые модели мы уже ушли задолго за границы постмодернизма. Все, постмодернизм уже все перемешал, и это сделал фарш из всего наследия, которое было. И сейчас уже невозможно придумать никакой новой игры. Они все здесь, они все россыпью лежат. Но они будут в пыли и грязи, пока мы их не поднимем и с помощью своей осознанности не оботрем эти алмазы. А мы ходим по алмазам. Потому что игровых моделей масса. Важно, на данный момент важно осознать то, что мы можем играть в эти игровые модели. И чтобы не они нас танцевали, а чтобы мы их танцевали. Вот это основной посыл самоосвобождающейся игры, на чем основана как бы школа игры, да? Вот. Тот вопрос, с чего ты начала. Я думаю, что мы красиво...
Игорь, так красиво вывернулись из этой ситуации.
Красиво закруглили, да, всю нашу сегодняшнюю тему.
в попытке, в моей попытке суммировать то, что Вадим Демчук, актер, автор книги «Самоосвобождающаяся игра», лидер школы игры, сценарист, режиссер, сегодня нам рассказывал, сводится, если попытаться вообще как-то это вот суммировать совсем коротко, сводится примерно к следующему. Игровой активностью является любая деятельность, которой человек занят или не занят, да, любая, любое движение ума, тела, эмоций является игровым движением в человеческой жизни. Точнее так, к нему так полезно, эффективно и, в общем, не глупо относиться. Из этого будет больше пользы здоровью психики, уму и, в общем, то есть это нормальное гигиеничное, скажем, отношение ко всему, что происходит внутри и вне человека, дает ему гораздо больше и практических возможностей, и сохраняет ему здравость рассудка и возможность переживать всякие, скажем так, потрясения, воспринимаемые как серьезные и суровые, там, и с некоторым, который, казалось бы, там и носит некий знак минус, на самом деле не носит никакого знака. Вопрос того, как к ним относиться. И поэтому игра в этом смысле является, по сути, практикой здоровья психики и ума. И вещь невероятно расслабляющая, а это немаловажно в нашем достаточно напряженном, мягко говоря, графике.
Можно я добавлю, да? Играть так же просто, как и любить. Но важно играть и любить осознанно. И тогда игра и любовь превращаются в то произведение искусства, которое может доставить наслаждение другим.
Ну и самому играющему,
вот, вот и все, естественно, потому что это единая модель. Потому что если
актер
я наслаждаюсь процессом творения любви или игры, зритель, глядя на меня, получает так, точно такое же наслаждение, как люди, сидящие и смотрящие за боксерским, да, боем, у них сокращаются те же мышцы, да, они уходят, у меня что-то пресс сегодня болит, потому что надавали по прессу какому-то там боксеру.
Человеку в телевизоре.
И так далее, человеку в телевизоре, да.
Спасибо вам большое, Вадим. Дим, за то, что вы были с нами. У нас получился, наверное, самый странный эфир из всех, которые до сих пор были записаны на тему правила игры. С вами была я, Шаша Мартынова. Программу помогали делать продюсеры Ирина Колоскова, Павел Брусков и Игорь Ломакин. За пультом был Тихон Сезонов. Это радиостанция Финам-ФМ. С наступающим вас Новым годом!
Спасибо, Шаша. Я наслаждался искристостью твоего ума. Это был просто секс, пардон.
Спасибо. Счастливо.
Правила игры. Игры, в которые мы играем. Авторская программа Шаши Мартыновой.